Спасибо Тебе, Иисус. Благодарны Тебе за драгоценный Дух Святой. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. Иисус, мы верим, что в Духе Твоем мы уже благословлены, и у каждого из нас уже есть все потребное как для жизни, так и для благочестия. И мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Спасибо Тебе, Иисус, за те способности и возможности, которые Духом Твоим пребывают в каждом из нас лично. И это несравненно больше того, о чем мы просили, о чем помышляли, и мы с благодарением принимаем это все во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Иисус, Духом Твоим, дай направление мыслям и словам. Помажь ум каждого слушающего духом премудрости Твои откровения, и пусть каждый слушающий духом Твоим получает прозрение. И душевно слепые да получают свое прозрение, измученные да отпускаются на свободу духом Твоим прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Дух Твой просвещает очи сердца каждого молящегося, делая их способными понимать и принимать несравненно больше. Пусть всякое бремя и ярмо души, пусть всякое покрывало с души, да будет снято прямо сейчас во имя Иисуса. Пусть каждый молящийся, каждый слушающий видит, понимает и принимает все то, что Ты для него приготовил прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Твое помазание, за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе, Иисус. Иисус, мы верим, что Ты, уже начавший в каждом из нас доброе дело Духом Твоим, совершишь его во всей полноте, ибо невозможно человеку, возможно Богу. И мы принимаем действие Твоего Духа и благодарим Тебя за Твой труд над каждым из нас лично. Спасибо Тебе за то, что Ты не оставишь нас прежними во имя Иисуса. Я прошу, Иисус, также помажь меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано, было сделано, и чтобы Дух Твой, действующий прямо сейчас, снял всякое бремя и ярмо с души, проливая свет на всякую тьму и приводя каждого слушающего в послушание Тебе во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за каждого человека, которого Ты привел, за каждого, кто будет слушать и не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, сегодня по счету у нас с вами 17-й урок. И мы сегодняшний урок еще посвятим вопросам, связанным с непослушанием Господу Иисусу. Сегодня он как бы завершающий в этой во второй части. И я хочу сразу напомнить некоторые основные моменты. Но вот буквально, когда я сегодня работал над уроком, из определенных наставлений Духа Святого я понял, что если бы изначально даже самому определению грех не придавались деноминационные взгляды, даже само понятие греха уже наводит на то, в каком направлении надо двигаться после рождения свыше. А так как грех чаще всего, знаете, рассматривается как что-то в вопросе деноминации, то даже понимая, что такое грех в вопросе деноминации, ты опять продолжаешь оставаться во грехе. Я объясню, вы сегодня это увидите. Давайте напомним себе из Писания, в общем-то, тот библейский взгляд на грех, который существует изначально и существовал. И мы с вами на 15-м уроке обозначили некоторые очень важные моменты в вопросе греха. Опять-таки, мы не изучаем сам грех. Мы формируем правильное понимание на грех. Потому что когда у вас есть правильное понимание на грех, у вас есть правильное понимание вопрос непослушания, чем оно является. Тогда у вас формируется правильный взгляд на послушание, чем оно является. Хорошо. Поэтому мы сейчас напомним некоторые основные моменты из 15 урока, где мы говорили о том, что такое грех или его суть греха. Вот что оно обозначает. Суть греха — это отклонение от чего-либо Богом определенного. То есть, если Богом что-то определено, и тот, для кого это определено, уклоняется от этого, это называется грех. Если вы поймаете вот эту просто изюминку, то вы поймете, где грех. Давайте я приведу такой пример. Вам сразу будет много понятно. Допустим, Бог говорит мне, езжай в город Миргород и проведи там собрание. И говорит название собрания и содержание собрания. Я собираюсь туда ехать. Звонит ко мне брат. Говорит, о, брат Олег, я хочу поехать с тобой в город Миргород. Мне нравится этот город, я люблю этот город, я хочу поехать вместе с тобой. Хорошо. Послушайте меня. Мне было сказано туда поехать. Я принял задание туда поехать. Я еду туда в послушании. Брат едет туда со мной. Если он не имеет такового задания, то он едет в непослушание. То есть для меня поездка в благословение, для него в грех. Скажите, он кого-то убил? Нет. Он кого-то изнасиловал? Нет. Он кого-то что украл? Нет. И я могу вам сказать, верующие бы никогда не подумали о том, что он согрешил. И вот на сегодняшний день эта картина настолько распространенная, что слово «грех» чаще всего рассматривается через убийство, насилие, воровство, кража. То есть через серьезный перечень серьезных грехов. Хотя базовый грех, из которого черпают силу все грехи, это непослушание. То есть все грехи, все зависимости, которые существуют сейчас на земле, они черпают свою силу из первого базового греха – непослушание Господа. Я сейчас буду с вами дискуссию вести, сестричка. Одно дело, человек не рожден свыше, но мы все рождены свыше. Знаете, я иногда хочу спросить верующих, зачем вы рождались свыше? То есть, вы понимаете, исходя из чего я же спрашиваю? Зачем вы рождались свыше? Не, опять-таки, я понимаю, что причина не в самих верующих. Причина в том, что многие моменты, которые, в моей жизни изначально христианской формировались. Они формировались, исходя из вопросов деноминации, исходя из вопросов, что все радовались просто тому, что можно было проповедовать Евангелие. То есть все просто радовались тому. Не, я согласен, что в этом есть тоже очень важная часть. Очень важная часть. Но детство не должно быть слишком затяжным. Знаете, нам иногда самим не нравится, что мужчина или женщина, будучи уже в возрасте, ведут себя как дети, причем затяжным образом. И мы считаем, что это неправильно, что каждый человек должен в какой-то период времени осознавать и брать уже на себя ответственность за других людей. И в этом, в принципе, задача родителей – брать ответственность на себя за то, чтобы воспитать ребенка, вложить в него какие-то ценности. И в этом же есть такой же момент и есть и в христианстве, что есть момент рождения свыше, есть период младенчества, 100%, это хорошо, когда он есть. Но у Бога есть какая-то цель для этого периода, правильно? Мы называем это периодом благодати, кто-то еще как-то. Но знаете, что целью этого всего не для того, чтобы вы создали какой-то христианский образ жизни, удобный и подходящий для вас. А именно так чаще всего и происходит. Я опять-таки говорю, исходя из себя, потому что я тоже в свое время попал в движение и двигался в этом. И я постараюсь сегодня до вас это донести, то, что было донесено до меня сегодня. Итак, первое мы обозначили с вами, что суть греха – это отклонение от чего-либо определенного. В случае с человеком – это отклонение от Богом определенной для человека миссии. Есть изначально определенная Богом для каждого человека миссия. И мы с вами тоже такой интересный момент обозначили, что архангел Люцифер пал по причине того, что он решил быть тем, кем он быть не может. Удивительно, да? Вот как только он решил стать тем, кем он быть не может, он пал. Подождите, а человек? А человек пал тогда, когда он не стал быть тем, кем он должен быть. Вот я верю, что если бы в свое время вот грех рассматривали, исходя из этой мудрости, то каждый бы после покаяния сразу пересмотрел бы, куда ему следовать. Сразу бы взгляд на жизнь менялся. То есть в Божьих глазах грешник – это тот, кто не делает то, что он должен делать. То есть мы можем говорить, что эта тумбочка, она грешница. Когда? когда она не выполняет свои миссии. Вот она грешница. И вот в Божьих глазах это именно вот так оно и есть. И когда каждый рожденный свыше поймет, что слово «грех», оно очень конкретно, а не общее, тогда понятие будет, знаете, греха очень сильно поменяется. Хорошо, еще раз отмечу, что архангел Люцифер пал по причине того, что решил быть тем, кем он быть не может. А человек пал так, как не стал тем, кем должен быть. Следующий тезис отмечу. Грех – это непослушание человека уже определенному Богом. Следующий – это уже из 16 урока то, что мы говорили. Слушайте внимательно, потому что мы уже как бы раскрывали еще больше суть. Изначальный грех человека был не в том, что он сделал то, что Бог запретил ему делать. Это то, что мы тоже отметили. Хотя оно вроде бы видно в Писании, но когда есть деноминационный взгляд, он немножко путает. Еще раз прочитаю. Изначальный грех человека был не в том, что он сделал то, что Бог запретил ему делать. Именно так у нас сформирован был взгляд. А в том, что Адам не сделал то, что Бог сказал ему делать. Да владычествовать. И я говорил с вами о том, что если бы Адам после двух слов Люцифера остановил этот разговор, а именно на него была возложена миссия это сделать, да владычествовать, то все бы на этом закончилось раз и навсегда. Я, понимаете, я тоже сам заметил, действительно, что это за такой длительный разговор. Где ты, Адам? Почему ты позволяешь так долго разговаривать с кому-то, со своей женой, причем о том, что против Бога? Парадокс? Я думаю, что если бы с вашим ребенком стоял и разговаривал тот, кто хочет его убить, вы бы и разговаривать бы даже не разрешили. И в этом ваша миссия. А если бы вы стояли рядышком и разрешали, то это говорит о том, что вы заинтересованы в убийстве. Я ни в коем случае вас не пытаюсь обвинить. Я просто говорю, что ответственность на Адаме была. И грех был в том, что он не остановил. Не остановил, а не то, что он послушал Еву. Потому что если бы он выполнил то, что было на него возложено Богом, то даже Ева бы не успела бы ничего бы сделать. Это удивительные вещи, но так есть. Следующее, что мы отметили с вами на 16 уроке, что человек может делать грех, даже когда не приступает записанного Слова Божьего. Просто не делая того, что должен делать, или не быть тем, кем он должен быть. Послушайте, я верю, что на сегодняшний день рожденным свыше даже до конца не открыто слово «человек». Потому что человек – это тот, кто ответственный за все происходящее на земле. Это не его, послушайте, ответственность за все происходящее на земле не возложена на нерожденных свыше, так как у них нет Духа Господня. Как только человек рождается свыше, ему отводится какой-то период времени, а потом с него спрашиваются за то, что он делает и говорит на земле, так как от его слов теперь во многом зависит, что будет и чего не будет происходить на земле. Человек – это тот, на кого возложена ответственность за все происходящие события на земле. Библия говорит так, смерть и жизнь на этой земле, смерть и жизнь на этой земле во власти языка человеческого. То есть, кто ответственный за жизнь? Кто ответственный за смерть на этой земле? Человек, рожденный свыше. Ладно, не рожденные свыше, они не имеют мудрость, исходящую свыше. У них ум затмения и многие другие моменты. И сатана пока используется этим. Но мы рождены свыше. От нас не сокрыты коварные дела дьявола. Поэтому я верю, что Иисус, Он Духом Своим трудится над каждым из нас, над этим материалом, чтобы рожденные свыше тоже в какой-то степени, значит, Писание говорит, трезвитесь. То есть пришли в какое-то состояние трезвости. Потому что вот это привокзальное состояние, когда рожденные свыше сидят на чемоданах спасения и сидят, ждут, гряди Господь. Подождите, а процессы? А неужели остальных 6 миллиардов пусть идут тартарары? На Земле не 1 миллиард, а уже сегодня под 7. А Бог хочет, чтобы все спаслись. Получается, что не полмиллиарда или сколько там рожденных свыше сидят на чемоданах и «Господи, гряди скорее». Подождите, а остальные кто? Кому остаются остальные? Если Писание говорит, кого вы высвободите на земле, кому вы простите? Это о ком говорится? Это говорится об Иисусе, сидящего одесную Отца? Не это говорится о нас. И если каждый из нас не осознает это, то он к чему-то не стремится. То, к чему не стремится, мы сегодня как раз будем говорить. Хорошо. Итак, поэтому сегодня у нас урок, он такой как бы завершающий, переходящий. Итак, в ходе рассмотрения сути греха, которое мы такое произвели, становится очевидным, что у греха есть вполне конкретная цель. То есть грех не просто грех, у него есть вполне конкретная цель. Ввести человека в базовый грех. Базовый грех остается и был всегда непослушание Господу. А за непосредственным непослушанием Господу стоит нереализация славы Божьей, уготованной Богом для конкретного человека. Я еще раз хочу отметить. Вы не будете отвечать за все. Вы будете отвечать за себя. Никто из нас не будет отвечать за все поступки всех людей. Каждый из нас будет отвечать за то, что он сделал или чего он не сделал. Не все не будет обобщаться, понимаете? Потому что за этой, знаете, за этой колхозной ширмой многие верующие потерялись. Каждый будет отвечать за то, к чему он призван, а не за все подряд. Это говорит нам о том, что цель любого греха, чтобы слава Бога, уготованная для каждого его творения, не была явлена. Это цель греха. Чтобы слава Бога, уготованная для каждого творения, не была явлена. А теперь послушайте внимательно. То, что я услышал, для меня тоже было удивительно, потому что я раньше на это не обращал никогда внимания. Люди боятся грешить, чтобы не попасть в ад. Люди боятся грешить, чтобы не попасть в ад. Люди боятся грешить, чтобы не испытывать на себе гнев Божий. Люди боятся грешить, чтобы не умереть раньше времени. По сути дела, это все по причине того, что они не знают сути греха. Поэтому даже совершая покаяние, они боятся грешить, потому что опять-таки не понимают сути греха. И если человек покаялся, и сразу выставить правильный фокус, он никогда не будет бояться грешить. Послушайте, не надо бояться грешить. Я не сказал, что нужно грешить. Я сказал, не нужно бояться грешить. Выставите правильный фокус, и вы не будете грешить. Это две разные вещи. Это как бы два разных подхода к одному и тому же делу. И если вы ставите перед собой правильную цель, у вас нет времени на грех. Просто нет времени, нет желания. И как таковое вы не рассматриваете грех как что-то необходимое для вас. Поэтому бояться грешить не надо. Если вы знаете суть греха, то вы прилагаете все усилия, чтобы творить волю Божью, как общую, так и индивидуальную. Ну, у вас больше на грех времени как бы и не остается. Поэтому каждому рожденному свыше Богом отводится какое-то время, я отмечаю какое-то время возрастания в Боге. Давайте проанализируем, зачем Бог отводит каждому рожденному свыше какой-то период времени. Какова цель? Мы называем этот период там, младенчество, еще как-то. Зачем Бог отводит эту цель? Какая цель этого периода времени? Я прочитаю цель, которая была определена для меня Духом Божьим. Время возрастания не дано Богом только для смены образа жизни. Послушайте. Время возрастания не дано Богом только для смены образа жизни. Оно дано для смены цели жизни. Вы сейчас увидите. Давайте еще раз напомним себе определение греха, такое, как оно в основном дается в древнееврейских толкованиях. Прочитаю вам. Грех. Промах, непопадание в цель. То есть грех и слово цель – это два рядышком стоящих слова. Грех и цель. Грех – это непопадание в цель. А теперь я прочитаю вам, как это представлено немножко слово цель, что есть цель. Вы пришли на эту землю? Есть цель. Знаете, что меня всегда радует? Что я не просто встреча папы и мамы. То есть, фактически мы называем слово день рождения. И тут путаница происходит. Не день рождения, а день воплощения. То есть, наступил день, когда пришла моя очередь прийти на землю. Послушайте правильно. Не просто моя очередь прийти на землю, а пришла моя очередь начать реализовывать на земле то, что Богом в определенном его плане должно начать реализоваться. То есть я не просто десантник на землю. Я пришел на землю, потому что есть определенная миссия, которая в это время на этой земле жизненно важна. Иначе бы я не пришел. Послушайте, иначе бы я не пришел. Возможно, вас никогда не интересовало, почему кто-то приходит раньше, а кто-то приходит позже. А я могу сказать, никто не приходит ни раньше, ни позже. Каждый приходит в свое время. Поэтому вы не старше меня. Вы просто раньше пришли. Но вы не пришли раньше, вы пришли в свое время, а я пришел в свое время. Каждому было отведено свое время. Всему свое время. Мне свое, вам свое. Но мне в своем, а вам в своем. Вы воплотились, вы пришли. Возникает вопрос, зачем? Если мы не задаем вопрос, зачем мы пришли, то тогда и не возникает вопрос цели жизни. А цель – это определяющий вопрос. Потому что когда стоит вопрос цели, то у вас стоит вопрос, тогда кто определяет эту цель? Тогда кто меня послал на эту землю? Тогда все приходит просто в порядочек. И мы подходим как раз к этому моменту. Потому что младенчество или рождение свыше и какой-то период времени, у него есть какая-то цель. Давайте я прочитаю, как это выглядит в Галатам, 4 глава, с 1 по 2 стих. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он, наследник, подчинен попечителям и домоправителям, будьте внимательны, до срока. То есть до какого-то времени. Вот какое-то время... До срока отцом назначено. То есть есть какой-то период времени, который Бог отводит и дает каждому рожденному свыше, чтобы в этот период он смог достаточно укрепиться для того, чтобы приступить к тем заданиям, которые связаны с его миссией. Не просто научиться быть частью какой-то группы людей, которая называется церковь. Читаю еще один стих. Ефесянам 4 глава с 11 по 15 стих. «И он поставил, Бог поставил, одних апостолами, других пророками, и иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе не придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного». То есть это уже, знаете, это уже совершенным... Вы можете быть только в том случае, когда вы двигаетесь в соответствии с тем, кто вы есть. Когда вы есть тот, кто вы есть, это уже это путь совершенства. Мужа совершенного. В меру полного возраста. А вот это уже зрелость. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всякими ветрами учения по лукавству человеческому, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. А теперь будьте внимательны. Если человек меняет образ жизни, но не меняет цель, спустя какое-то время он неизбежно через непослушание Господу грешит или продолжает быть тем, кем Бог не говорил ему быть и делать то, что Бог не говорил ему делать. Еще раз прочитаю. Если человек меняет образ жизни, но не меняет цель жизни, спустя какое-то время он неизбежно через непослушание Господу грешит или продолжает быть тем, кем Бог не говорил ему быть, и делает то, что Бог не говорил ему делать. Давайте для того, чтобы закрепить то, что мы только что сказали, давайте вернемся к Савлу, потому что мы уже пару раз поднимали Савла в одном и том же примере. Сейчас еще раз поднимем Савлу. Давайте посмотрим или напомним себе, что сменил фарисей Савл. Что именно он сменил? Я прочитаю эту историю снова. Деяния, 9 глава, с 1 по 6 стих. Савл же, это фарисей, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Послушайте, для кого он это делал? Он делал для Бога это. О, как он считал. По ревности гонитель. Он считал или он хотел быть самым угодным Богу. Писание написано, что они первосвященники давали ему это задание. Он пришел, выпросил у них. Он хотел доказать Богу, что он достойный его. Когда же он шел и приближался в Дамаск, внезапно сиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и в ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Возникает вопрос, слушайте внимательно. Что сменил Савл? Образ жизни или цель жизни?
Цель.
Подождите, а как Савл сменил цель жизни? Как он это сделал? Что повелишь, Господи, делать? Он спросил, какова же моя цель? Он заменил свои цели на его цели. Заметьте, он не меняет образ жизни. Я вам сейчас раскрываю, откуда берется грех у рожденных свыше. Не, послушайте, я понимаю прекрасно, что сатана искуситель, что через мудрость земную он толкает нас на грех. Я это все прекрасно понимаю. Но я вас кое к чему подвожу, чтобы вы понимали, что у греха есть вполне понятно, откуда он берется. Итак, внимание. После рождения свыше, первой необходимо стремиться менять цель жизни. То есть, как только вы родились свыше, первое, к чему мы должны стремиться, это менять цель жизни. То есть фокусировать свое внимание на один и тот же вопрос. Я для чего там пришел? Я для чего там пришел? А это будет вести к смене образа жизни. Это будет вести к смене образа жизни. В другом порядке до смены цели жизни может и не дойти. Потому что пока мы заняты сменой образа жизни, это можно до самого вознесения быть этим заняты. Поэтому смена цели жизни есть ключ к послушанию Господа. Я вам приведу пример из своей личной жизни. Когда я покаялся, я, наверное, относился к тем людям, которые были радикалы по своему подходу к каким-то взглядам. То есть в свое время я был очень радикальный грешник. То есть я понимал, что если уже рисковать, то рисковать по полной программе. Если уже создавать, то создавать по полной программе. То есть я никогда не любил, знаете, такое вот партизанское движение. Чуть-чуть там. Нет, я уже если залазил, то залазил по уши. Поэтому проблемы у меня обычно, если накрывали, то накрывали уже полностью. Вот. И когда я пришел к Богу, я примерно вот в таком же духе и продолжал двигаться. То есть я хотел для Господа делать много. Я вел ячейку каждый день. Ну, чтобы вы понимали, что такое много. Плюс молитвенные, плюс собрания, как обычно, воскресные. Плюс. Я семьи не видел вообще. Зачем я это делал? Потому что как бы для меня лозунг «для Бога надо делать много» для меня был вполне реальный. То есть, если у меня есть время, я буду делать. То есть, вот потому что у меня было время, я это делал. А время я находил для Бога всегда. Все обстоятельства убирал, все обстоятельства. Я пытался поменять образ жизни. И спустя какое-то время, год, два, три, четыре, смотря на жизнь некоторых верующих пастырей, уже пастырей, таких мужей, я понимал, что я никогда не смогу достигнуть такого образа жизни. И всякий раз, когда я пытался менять образ жизни, я никогда не испытывал радости. Не, в голове я был доволен, но в духе я всегда имел отягощенность такую. Вроде бы начал вести еще одну группу, а радости нет. Не, голова, молодец, тебя похвалят. А вот в духе, опять-таки, радости нет. Я не говорю, что это делать не надо. Я говорю просто искать там радость не надо. Вот там ее вы не найдете. Вы будете, может, вести по две, по три группы в день, в этом радости не найдете. Потому что не там ее надо искать. Я этим занимался. Но тяжесть в духе моем не уходила. Другое дело, я не обращал на это внимания, потому что я не знал, на что нужно вообще обращать внимание. Я обращал все внимание на то, что мне говорили. Так длились годы. Где-то 4-5 лет вот такого пути. Как кто называет это, мне разницы нет. Я могу вам сказать, это не был путь Божий. Просто на то время другого мне никто ничего и не говорил. И если бы в свое время ко мне не проговорил сам Дух Божий. Слава Богу, Он проговорил ко мне. И проговорил мне через слова, которые представлены Иисусом. И на этих словах базируется все служение Иисуса. Они же легли в основание всего класса призвания. Вот что сказал мне Дух. Послушайте внимательно. Он не просто прочитал мне это. Когда читает Дух Божий, такое впечатление, что Бог говорит лично тебе. Не говорит, вот Иисус сказал. А так оно звучит, как будто это говорится лично тебе. То есть, когда мне этот стих был зачитан, мне такое впечатление было, это все равно, что Бог стоит перед Адамом и говорит: даю тебе задание. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычь. Это задание твое. Вот примерно, когда мне был прочитан этот стих, я именно так его и услышал. Я прочитаю, как это сказал Иисус, а потом прочитаю, как мне было сказано. Читаю, как сказал Иисус. «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Я все время пытался менять образ жизни, наполняя этот образ жизни правильными делами и правильной жизнью. Ничего в этом плохого не было. Но до какого-то периода времени, возможно, это было приемлемо, до какого-то периода времени. А вот как прочитал мне Дух Божий эти слова. «Ты сошел с небес не для того, чтобы творить волю свою, но волю пославшего тебя Отца». И вдруг до меня дошло. Я думал, что я пришел менять образ, или я покаялся, чтобы менять образ жизни. И на сегодняшний день я понимаю, что многие рожденные свыше просто увлечены этим процессом, пытаясь преобразовать свой образ жизни. Просто образ жизни. В целом, занимая какую-то удобную форму, не ругаться, не материться, не курить, не пить, ходить в собрание, посещать ячейку, делать добрые дела. Я не говорю, что это плохо, но это смена образа жизни. И до какого-то периода времени это очень важно, это нужно делать. Но наступает период времени, когда и это не будет вас утешать. Наступает период времени, когда и в этом вы не испытываете никакой радости. Наступает когда период времени, когда из вашего духа что-то вам свидетельствует. Для тебя это теперь уже совсем другое. То есть вы уже недовольны, даже когда это делаете. Ячейки прошли, люди вам благодарны. Следующие ячейки прошли, люди вам благодарны. А вы не имеете радость. И вы идете на следующую ячейку, ожидая, что вот именно там, возможно, произойдет какой-то прорыв, что-то поменяется, вы приходите, там тоже ничего не происходит. Вы идете на молитвенную, ожидая, что после 2 часов молитвы небеса откроются и вам станет легче. И там ничего не происходит. И там ничего не происходит. Абсолютно ничего не происходит. Но когда Дух Божий прочитал мне этот стих, ты сошел с небес не для того, чтобы творить волю свою, но волю пославшего тебя Отца, с меня как будто, знаете, бетонная плита была снята. Просто было снято. Менять надо, слушайте меня, менять надо цель жизни, под которую меняется и образ жизни. Не наоборот. Не наоборот. Вот если бы после моего рождения свыше кто-то мне подошел и сказал: Олег, ты рожден свыше. Не для того, чтобы просто стать частью какого-то движения, которое мы называем христианство. Ты рожден свыше, чтобы исполнить то, для чего ты рожден. Во всяком случае, конечно бы, для меня это бы открылось чуть-чуть. Но это бы заинтриговало меня, слышите? Просто заинтриговало. Я никого не обвиняю в том, что я этого не услышал. Но вы знаете, даже нерожденные свыше, они знают об этом. Я приведу вам пример, что когда я пришел в спортзал заниматься спортом, мне сразу обозначили в первую очередь цель. Мне сказали, если ты пришел в спортзал и не хочешь быть чемпионом, тебе здесь нечего делать. Первое, что ты должен хотеть, это стать чемпионом. Спустя какое-то время я понял, почему это говорили. Почему? Потому что, когда ты ставишь цель перед собой быть чемпионом, ты сам меняешь вокруг все под эту цель. Да, когда я принял решение стать чемпионом, да, я перестал гулять на улице просто как все. Да, я перестал кушать как все. Да, я перестал вставать как все и ложиться как все. Да, я все поменял. Под что поменял? Под цель. Потому что я поставил перед собой цель, ради которой я все менял. Я это провожу в проекции, чтобы вы понимали, что если бы изначально, в первую очередь, правильно была выставлена цель, то смена образа жизни была бы в соответствии с этой целью. То есть вы бы убирали что-то из своей жизни ради того, чтобы достигнуть цели. Вы бы приносили что-то в свою жизнь, ради чтобы достигнуть цели. То есть, по сути дела, что бы происходило? Происходил бы процесс вашего формирования в соответствии с вашим призванием. То есть, из вас бы не происходил какой-то мутант, адаптированный под христианство с уклоном образа жизни существующего мира, который не ругается, но живет вроде бы как все. Не матюкается, но разговаривает странными словами. Не ворует, но и не радуется жизни. Радуется, но с верой без радости. То есть вот создали что-то такое, знаете, удивительное. Удивительно. Я помню себя, я был в этом плане удивительный. Удивительно. Послушайте, я не говорю, что плохо было, что я там был. Но я говорю о том, что есть другой путь, правильный, минуя все эти каламбуры. А этот путь, это после рождения свыше, сразу просто сказать человеку: у Бога есть для тебя цель, у Бога есть для тебя план. Ты не просто рожден свыше, ты рожден свыше для того, чтобы исполнить волю небесную, волю Отца. Ты рожден для этого. Когда человек понимает свою причастность и принадлежность, свою необходимость, я это просто переживаю в себе. Поэтому смена образа жизни была результатом смены цели, а смена была произведена в соответствии с целью. В соответствии с целью. Когда я сменил цель жизни, это сменило мои молитвы. Это сменило мои исповедания, это сменило мои приоритеты, мои подходы, мои взгляды. Соответственно, сменило и наполнение жизни. После того, как то, что прочитал мне Дух Божий, я сменил цель, поймите. У меня вообще появилась цель, у меня вообще появился интерес к жизни. Я понял, что жизнь только началась. А до этого я пытался построить, знаете, что я пытался построить? Свое царство. Не, конечно, я слышал стих «Ищите прежде Царство Божье». Но обычно все его считали, исходя из той деноминации, в которой они находились. И представляли, что Царство Божие находится там, где находятся они. Опять-таки, я не пытаюсь кого-то в данном случае оскорбить. Но поверьте, что я как пастор, я как служитель, я понимаю, что когда я что-то говорю с кафедры, оно преломляется в ваших умах. И вы все равно понимаете, либо так, как вам Духом Божьим открывается, либо так, как вы понимаете. И если я буду считать, что вы понимаете так, как мне надо, то я наивный. Поэтому я всегда полагаюсь на то, что Дух Святой вам откроет истину. Потому что я все равно не смогу донести для вас так, как надо, кроме Духа Святого. Это чтобы вы понимали, потому что иногда стоящие за кафедрой, мне кажется, что то, что они говорят с кафедры, оно всегда воспринимается так. Нет, я могу сказать, что деноминационное влияние очень сильно искажает правильное восприятие подаваемого материала. Очень сильно. Еще раз отмечу. Когда в свое время, после этого слова от Духа Божьего, я сменил цель жизни, это сменило мои молитвы, это сменило мои исповедания, это сменило мои приоритеты, это сменило мои подходы, взгляды и в целом сменило мое наполнение жизни. И знаете, что удивительное произошло? В процессе того, как это стало происходить, я вообще забыл такое понимание, как грех. Потому что я настолько был поглощен тем, в чем я двигался, что я абсолютно не думал о его существовании. Я приведу вам такой пример. Вы знаете, что люди, которые талантливые, то есть которые занимаются тем, что они любят, ну, талантливые, мы их называем таланты, это художники, вы видели таких, знаете, художников, которые вот стоят там с кисточкой математики, там, физики. Вот они, знаете, удивительны тем, что вот не мешайте мне делать то, что я делаю. Хотите даже деньги не платите, только выйдите отсюда. Химики, там, физики, вот они возятся с этим, возятся. Вы бы и 2 минуты бы не провозились. А он что-то из колбочки куда-то переливает, что-то заливает, смотрит и улыбается. Художник подошел к холсту, провел холст и заплясал, и радуется. Вы думаете, что происходит? Потому что он живет изнутри, а вы живете в мозгах. Вы понимаете, в чем разница? Он есть тот, кто он есть, а вы пытаетесь быть кем, себя не нашли, потому вы тягощены своей жизнью в целом. Когда вы есть тот, кто вы есть, вы даже и не пытаетесь думать о том, чтобы бояться не грешить. Вы этого и не делаете. Просто и не делаете. Если до этого я пытался создать образ жизни, в котором я избегал бы греха, то когда была выставлена цель, или когда Дух Божий прочитал мне этот стих, что я сошел с небес не для того, чтобы творить волю свою, но волю пославшего меня Отца, когда я фокус перевел на то, что у меня есть миссия, я вообще забыл такое определение, как грех. И мне даже не надо было переживать, чтобы я не грешил. Во-первых, у меня не было ни времени, нежелание, и вообще и отвлекаться. А потом докатился, мягко говоря, грубо говоря, дошел до такого состояния, что я не хотел грешить, потому что то, что уже было открыто Богом, для меня было намного ценнее, чем грешить. Все. Просто не делаешь этого. Не потому что боишься греха, не потому что там, о, грех, я боюсь греха, буду в аду. Не, просто для меня это намного лучше, и я в этом живу, это моя радость. Я это показываю вам, чтобы вы понимали, что такое настоящий грех. Потому что соотношение греха, взгляд на грех, если бы каждый из нас изначально узнал, что такое определение грех, это делать то, что тебя не просили, или не быть тем, кем ты должен быть, то все бы прекрасно понимали, что можно даже быть рожденным свыше и при этом грешить. Просто не делать то, что ты должен делать от Бога. Или не быть тем, кем ты должен быть. Опять-таки, есть период, отведенный Богом. каждому рожденному свыше. Мы называем это период младенчества, как я уже отметил. Это период, который каждый из нас должен начать формировать в себе движение в направлении цели, Богом определенной. Не в движении во всем. Я вам читал, что одних поставил апостол учителями. Для чего учителями? Для созидания. Для чего? К зрелости. Ваша зрелость отличается от моей зрелости. Потому что вам нужно созревать в своем, а мне в своем. Вам не нужно созревать во всем. Если вы будете созревать в том, что созреваю я, вам греху, а мне нет. Вот видите разницу? Опять-таки, брат Олег, а как мне до вас Дух Святой? С этой же целью. Я могу вам сказать, Дух Святой у вас не для того, чтобы вы были прилежный и примерный церковный человек. Дух Святой у вас, чтобы вы стали тем, кто вы есть. Тогда и в церкви будете в благословении. Я это не то, что говорю, пытаясь вас загнать в угол. Я просто хочу, чтобы вы возревновали. Потому что Дух Святой находится в вас с этой целью. С этой целью. Не вести вас к чему-то, знаете, там, колхоз-дружба. А вести вас к конкретным. Вот знаете, как на руке, 5 пальцев. Каждый знает свою миссию. Каждый знает свою миссию. Они не колхоз-дружба. Они каждый знает свою миссию. И в чем слава мизинца? В том, что он мизинец. Как только он пытается быть этим пальцем, он тут же ломается. И знаете, он такой мудрый, он лишнего на себя не возьмет. Молодец. Мудрость. Он, знаете, как, не бери тяжкого в руки. Вот это он. Он знает, это делать не надо. Все, этим должен заниматься вот этот палец. Когда вы поймете простую вот эту мудрость, даже которая представлена у нас на руке и в целом наше тело, то вы поймете, что вы клетка в теле полезная. Знаете, есть вредные клетки, их называют как? Рак. А есть полезные клетки. Так вот, вредная клетка, это когда клетка производит те функции в теле, которые клетки вообще производить не надо. Вот Писание говорит, что мы, когда вместе, и каждый производит свою функцию, мы тело. А порознь, или когда каждый сам по себе, то член. Вот понимаете, как хотите. Вот почему мы тело. Потому что у каждого из нас есть миссия. У каждого из нас есть Богом определенные задания. Тебе не надо быть кем-то. Тебе не надо смотреть на меня и говорить, о, как у него все хорошо. Пойми, то, что у тебя лучше для тебя. В свое время меня очень расстраивал такой момент, когда я смотрел на людей, у которых что-то получается, я расстраивался. Потом, когда я пришел в свою миссию, я не расстраиваюсь, я радуюсь за них. Потому что у них есть то, что благословляет меня. У меня есть то, что благословляет их. И будешь ты в благословении. Послушайте меня, вам нечего расстраиваться. Дух Святой в вас для этого. Не для того, чтобы вы поменяли жизнь. А для того, чтобы вы поменяли цель. Поменяете цель, поменяется и жизнь. Под цель. Вот это будет жизнь. Потому что, когда я поменял цель, я всю жизнь стал менять под эту цель. Я убрал все, что мешало, и принес то, что должно быть. И оказывается, вот моя жизнь. Я думал, что жизнь надо, знаете, сформировать под церковь. Не, у церкви есть своя миссия. Но церковь – это человек и люди, собранные вместе. Я верю, что вы потихонечку придете к этому. Это не так сложно на самом деле. Хорошо, давайте мы рассмотрим еще некоторые моменты, которые в целом раскрывают то, о чем мы говорим. Приведу такой пример из Евангелия от Иоанна, 4 глава, 27 по 34 стих. «В то время пришли ученики его и увидели, что он разговаривает с женщиной, однако же ни один не сказал, чего ты требуешь, или о чем говоришь с ней. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорила людям, пойдите посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос. Они вышли из города и пришли к нему. Между тем ученики просили его, или спрашивали его, Рави, кушай. Он же сказал, у меня есть пища. которое вы не знаете. Посему ученики говорили между собой, разве кто принес ему кушать? Иисус говорит им, слушайте внимательно, потому что это относится к каждому из вас. Моя пища есть. Послушайте, Иисус говорит, я питаю силу, я живу тем, что творю волю пославшего меня. Вы думали, что настоящая ваша пища, это пища естественная, физическая, это для тела, но не для духа. Ваш дух живет, ваш дух крепчает, когда вы есть тот, что вы есть. Вы живете изнутри, вы не устаете, вы внутри не устаете. Тело, может быть, еле стоит, а внутри давай можем, потому что вы живете, вы питаетесь этим. Я не раз переживал такие состояния, когда я стоял за кафедрой, говорил, и меня просто наполняло. Как только я заканчивал говорить, у меня температура в теле сразу уть. Почему? Потому что пока я за кафедрой, я живу. Слышите, есть разница, кто живет. Потому быть живым не значит жить. Вы можете жить духом, а дух живет тем, что творит волю пославшего его. А можете жить телом. Это питать тело. Это два разных человека. Абсолютно два разных человека. Иисус говорит, моя пища есть творить волю его. Я живу тем, я подкрепляюсь от того, когда я делаю то, что он мне говорит. Это питает меня. Иисус не пренебрегал физической пищей, но он сразу обозначил порядок ценностей. Потому что он говорил к нам, а не к ученикам. Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать или совершить дело его. Мы сейчас подходим к вам с вами к тому, что Иисус есть образец. То есть, если вы хотите, опять-таки я говорю есть, потому что вы должны поставить цель. Если вы хотите жить в славе, уготованной Богом для вас, а Бог уготовил для вас славу, то вам придется расставить в своей жизни приоритеты. То есть цель номер один – это войти в эту славу. По сути дела, это и будет влиять на то, о чем вы молитесь. Я думаю, если вы поставите перед собой цель. Так, я хочу войти в славу Божью, уготованную Богом для меня. Когда вы это произнесете, а потом выйдете в молитвенную комнату и начнете, как обычно, тарабанить то, о чем вы тарабанили всегда, вы поймете, что что-то не то. Что ни о чем-то том вы говорите. Не, возможно, вы говорите правильные вещи, но вы поймете, что это не соответствует той цели, которую вы теперь определили. Ага, значит, надо здесь изменить. Господи, прости. Я тут просил у тебя это, а нужно ли оно мне для того, чтобы реализовать твои задания? Господи, каюсь во имя Иисуса. Дай мне мудрости твоей, в каком направлении мне двигаться в молитве. И вы понимаете, что для вас пока, какое-то время, лучше молиться только на языках, потому что вы еще не знаете, в каком направлении молиться. Я вам раскрываю уже переход, как это совершается. Поэтому вы начинаете молиться, потому что он знает, о чем молиться и как лучше, доверяясь ему. И он начинает потихонечку фокусировать ваше внимание на те ценности, которые важны для вашей миссии. Не на все, а те, которые важны для вашей миссии. Вы молитесь дальше. А потом он начинает показывать вам, что мешает вашей жизни, мешает реализоваться вашей миссии. А вы думали, что это вам нужно? А оно вам мешает. Просто мешает. И вдруг у вас желание уходит этим заниматься. Просто уходит желание. Я могу вам сказать, что в моей жизни я очень любил рыбалку. И я даже взял стихи из Писания и рыбам морским. И я практиковал Писание. Для меня рыбалка была очень важна. Но когда я узнал то, что я узнал, и когда я стал молиться в духе и менять исповедание, менять пророческое слово, желание рыбалки куда-то вдруг... И даже когда я себя заставлял, ну как это не пойти, вы что... Даже когда я приходил, я не понимаю, что я там делаю. Тогда сижу с удочкой, сижу столько времени, а небеса так близко. а я с удочкой сижу. Понимаете, порядок ценностей. Фу. Что я поменял? Я менял образ жизни. Я уже не менял образ жизни, я поменял цель. А образ жизни стал меняться в соответствии с целью. Смотрите, а вначале ты менял что? Образ жизни. Так, здесь нельзя, это грех. Это тоже нельзя, это грех. И это грех, и знаете, это плита. А радости нет. Усилий все надо прилагать больше, а радости нету. Радости нет. А почему? Потому что мозги пытаются построить Царство Божье, а дух там вообще ничего не испытывает. Но когда я поменял цель, дух воспрял, и Царство Божье начало строиться. По сути дела, что я выпустил духовного человека на свободу. Потому что я есть, тот, кто я есть, а не тот, кто вот тут есть. И как только поменял цель, поменялись молитвы, поменялись исповедания, поменялось пророческое слово, которое я использовал, поменялось все. А когда поменялось это, стало меняться наполнение жизни. А когда стало меняться наполнение жизни, я увидел, что такое жизнь. И в этом процессе, как я уже отметил, я уже даже и не переживал за грех. Потому что мне бы не было ни времени грешить, ни желания грешить. А если я где-то даже совершал ошибки, я сразу каялся, потому что для меня вот это ценнее, чем вот то, что я сделал ошибку. Это не так сложно. Это не так сложно, но это меняет отношения. Сын Божий Иисус был послан Отцом, вот это тоже вы сразу увидите, не для того, чтобы освободить людей от власти греха только. Иисус был послан Отцом, чтобы каждый, кто примет в Нем искупление своих грехов, мог вернуться туда, откуда вывел Адам. Потому Иисус назван последний Адам. Адам стоял во главе рода человеческого, и род человеческий он должен был вести в послушание Отцу, послушание Богу. Иисус пришел на землю, чтобы каждый, кто принял свое искупление в Нем, мог вернуться. Я есть дверь. Но не дверь, знаете, не дверь в какое-то непонятное место, в какую-то, знаете, кто-то в пустыне, кто куда дверь эту рассматривает. Он дверь к Отцу. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Но если вы говорите про Отца, то вы говорите в первую очередь о том, что вы возвращаетесь туда, к чему вы призваны. Я вам прочитаю стих. Слушайте внимательно. Иоанна, 12 глава, 42-43 стих. «Впрочем, из начальников многие уверовали в Него». Но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили более славу человеческую, или держались признания и почета со стороны людей, нежели славу Божью. Каждый, рожденный свыше на этой земле, находится между вот этим выбором. То ли оставаться в признании людей, а я, видите, у каждого из вас будет свой Назарет. Потому что, когда вы придете и скажете, вы знаете, я не буду жить по-старому. Они скажут, Когда я пришел домой и сказал, что Бог призывает меня, а там все верующие были. Вы даже не представляете. Меня так долго отговаривали. Подождите, я поговорил то, что Бог призывает меня служителем быть. Они меня отговаривали. Знаете почему? Они не хотели, чтобы я был такие, как служители, нищие, побирающиеся, всегда мотивирующие с кафедры, чтобы собрать деньги. Они не хотели этого. Потому что именно так были представлены в их глазах служителя, которые просто всегда нуждаются. Ну, во всяком случае, в тех кругах. Поэтому меня отговаривали. А я и сам не знал, что такое быть служителем. Я просто поймал призыв Божий, это было мое призвание, моя миссия. Я еще не особенно видел разницу между пастором и учителем и все остальное. Но на то время я просто согласился. Они возлюбили славу человеческую больше, нежели славу Божию. У вас есть возможность быть теми, кем принимают вас люди. А есть необходимость быть теми, кем вы должны быть. А теперь я соединяю это с тем, о чем мы читали с вами в самом начале, Матфея 7:21. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Небес, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Знаете, есть воля Отца. Иисус говорит, дорогие мои, то, что вы меня называете Господи, это вообще ни о чем не говорит. На какой-то период – да. Но ваше послушание – это когда вы выполняете то, для чего вы пришли. Потому что я пришел в вашу жизнь для того, чтобы вы стали тем, для чего вы пришли. Когда каждый из нас будет глубоко осознавать, что мы приняли Иисуса не для того, чтобы просто стать какой-то группировкой, которая называется церковь, и которую крышует Бог. 90-й псалом, брат Олег. Конечно, 90-й псалом. Я знаю, это 90-й псалом. Мы стали, в первую очередь, той группой людей, которая вернулась в свою миссию. И через нас реально каждый может видеть славу Божью. Потому что когда вы есть, тот, кто вы есть, она через вас очевидна. Через вас становится очевиден Бог, потому что вы живете не как все. В вас проявляется что-то, что оно не может быть просто даже как бы само по себе. Кто-то проявляется через вас. Иисус говорит, это не я делаю, но Отец, пребывающий во мне. Я понимаю, что очень часто держит фокус на Иисусе. Поверьте, Иисус являл Отца. И Его миссия, и Его слава была в том, что Он был тот, кто Он есть. Вот в этом есть простота Его служения. И в этом есть сила Его служения. Он просто был тем, для кого, для чего Он пришел. Все, Он просто он говорит, я есть то, что я есть. Я не пытаюсь быть кем-то. Я не пытаюсь быть для кого-то. Я просто есть тот, что я есть. Когда вы есть тот, что вы есть, ваша жизнь обретает краски. И даже при том, когда ваше тело устает, вы все равно радуетесь, потому что радость течет из духа, а не из ума. И даже когда на вас наезжают, и вас толкают, и на вас плюют, вы все равно живете чем-то другим. Вы вытерлись, сказали, а, ерунда. И пошли, потому что вы видите что-то большее. Вас ничего уже не цепляет. Следовательно, даже если вы делаете ошибку, то вы просто ее переступаете и идете дальше. Потому что вы знаете, что дальше больше. И даже если кто-то пытается предложить вам грех, вы не грешитесь не потому, что вы боитесь согрешить, а потому что вы знаете, что столько, сколько делает через вас Бог, разменивать на вот этот мусор, там, о чем вы говорите. Просто не разменивайтесь. И все. Не разменивайтесь. Я могу вам сказать, об этом не знает моя жена. Провокации, покушения на мою семью, чтобы развод сделок, было не один раз. Но в этих всех провокациях меня даже не остановила моя любовь к моей жене. Это, понимаете, это все условные слова, потому что Бог есть любовь. Меня остановило то, что я не хотел терять уже существующее моя жизнь, призвание, миссия ради вот этой глупости тела. Все. О, я не хотел. Перестаньте. Я просто задумывался. Вот я сделаю это. Я теряю не человека, который зовут Светлана, моя жена. Я теряю все. Понимаете? И в том числе и этого человека. Конечно, в том числе. Но поверьте, что этот человек, это часть чего-то огромного, за которым стоит Бог. Вот это да. А теперь представьте, что этого ничего нет. Сделать ошибку проще простого. Потому Бог и хочет, чтобы изначально мы стремились не к тому, чтобы менять образ жизни, а чтобы менять в первую очередь цель. Поменяйте просто цель. Эту цель начинайте менять с молитвенной комнаты. Постоянно держа фокус на то, что Господь, я для чего-то рожден свыше. Ну, я же оплачен для чего-то. Я же не оплачен просто, чтобы стать в группе людей, и привокзальное состояние, ждем Иисуса, все гряди. Нет. Я для чего-то рожден свыше. Иисус, где-то без меня что-то не происходит. Где-то без меня что-то не получается. А может быть, без вас где-то люди умирают, потому что они не находят решения, а вы решение. И пока вы не распакованы, не развернулись, люди умирают. Подождите, брат Олег, а может это не я, а может ты. Ну зачем вот это играть, может, не может. У вас есть Дух Святой, который есть свет, который прольет свет на всякую тьму. Войдите в молитвенную комнату, возревнуйте стать самим собой. Возревнуйте это. И вы увидите, как ваш Дух запляшет вместе с вами. Это интересный процесс. Итак, мы с вами подошли к части, которая будет называться слава. Вы теперь понимаете, что грех и вообще слово «грех» нельзя рассматривать в свете ни религии, ни деноминаций, потому что не раскрывается сама суть греха. Суть греха. Рожденный свыше, даже рожденный свыше, после того, как рожден свыше, спустя какой-то период времени, может продолжать быть непослушным Господу Иисусу. И даже если он делает добрые дела, они уже в зачет не идут. Потому что он делает то, что его не просили. Поэтому давайте ревновать об этом. Ревновать. Я на сегодняшний день в своей жизни имею определенные стихи из Писания, которые уже относятся к этому времени. Я не буду их называть, потому что это уже то, что было сказано мне. И я работаю с этими стихами, потому что я понимаю, что за этими стихами находится то, что проливает свет на мое призвание. А я хочу ходить во свете. Поэтому я всегда прошу, чтобы Господь Иисус держал меня в своей руке, и чтобы я не уклонился, чтобы я не лез во двор овчий через окна. Поверьте, это серьезный вопрос. Но если он не поможет, если он не наставит, то я куда-нибудь залезу. Я же остался еще инициативным в уме. Поэтому я прошу, чтобы Дух Божий вмешивался в эти все процессы, чтобы всякая моя инициатива, на которой нет благословения Божьего, чтобы она сразу стоять. И Дух Святой знает, как это сделать. Поверьте, у него на каждого из нас есть свои инструменты, как помочь нам не залазить в глупости. Главное, просите его об этом. Хорошо, ни в коем случае не унывайте. Помните, что Евангелие, Дух Божий в вас, для того, чтобы вы никогда не ходили во тьме. Взаимодействуйте с ним, просите. Он вас, он 24 часа в сутки на работе, он не спит и не дремлет. С кем проще договориться, как не с тем, кто вас любит? Его даже упрашивать не надо, просто попросите. Просто попросите. А если что-то сделано так, покайтесь, он с вами все равно. Это всегда благословляет. Поэтому всегда помните, Дух Святой знает, кто вы. Дух Святой не будет устраивать в вашей жизни эксперимент. Попросите Ему, чтобы Он помог вам разгребсти тот мусор, который вы построили, назвали крепостью или царством. И попросите Его, чтобы Он научил вас построить действительно то, что надо. И Он поможет вам это все. Вы скажете: брат Олег, а вдруг я уже опаздываю? Вы не опаздываете, вы еще живые, у вас еще все впереди. Знаете, даже в Библии я знаю одного человека, который уже столько наломал дров, и тем не менее, даже в последние секунды своей жизни Бог предоставил ему возможность исполнить свою миссию. Это Самсон. Уже так наломал, уже так напортачил, знаете, уже казалось бы, ну все. И Бог говорит, все равно предоставил ему мир. Милость Божия превозносится над судом. Даже когда человек уже, казалось бы. Поэтому держитесь за Духа Божьего. Но в молитвенной комнате выставите цель. Я пришел для того, чтобы исполнить волю пославшего меня. И даже если ваши мозги не знают этой цели, важно, что знает тот, кто будет направлять вас в молитве. Вы его об этом просите. Что мы сейчас и сделаем. Спасибо тебе, Господь Иисус, за твой драгоценный Дух. И мы верим, что Дух Святой наставит нас на всякую истину. Мы верим, что Дух Святой поможет каждому из нас и будет возвещать нам будущее. Поэтому мы ожидаем, Господь Иисус, что Духом Твоим, ради имени Твоего, Ты направишь нас на стези правды, чтобы воля Божья совершалась во всей полноте. Иисус, мы рады тому, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. И мы ожидаем это от Тебя, что невозможно человеку, возможно Богу. Спасибо Тебе за Твой труд, труд Твоего Духа в каждом из нас лично. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас не устраивать со своей жизни эксперимент, но исполнить волю Божью, уготованную для каждого из нас лично. Спасибо Тебе за драгоценный Дух Святой, который наставляет нас на всякую истину. Спасибо Тебе за то, что Ты показываешь путь жизни, по которому нам идти, и руководишь каждого из нас, чтобы воля Божия была исполнена во всей полноте. И мы ожидаем, Иисус, что Ты и дальше Духом Твоим будешь направлять и вести каждого из нас, чтобы воля Божия была исполнена. Иисус, каждый присутствующий здесь хочет быть тем, кем ему назначено Отцом быть. Помоги им во имя Иисуса. Духом Твоим помоги. И мы верим, Иисус, что Ты, начавший доброе дело, совершишь. Спасибо Тебе за это благословенное время. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешь наши глаза видеть и уши слышать. Спасибо Тебе за то, что Ты у нас формируешь правильное отношение к греху, чем он является. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе за это и откровение, и наставление во имя Иисуса. Я молюсь, Господь Иисус, за каждого присутствующего. И благодарю Тебя за то, что Ты показываешь им путь жизни, по которому им идти, и руководишь их. Я соглашаюсь с Тобой, Дух Святой, и благодарю Тебя за Твое водительство в каждом из них лично. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. И мы верим также, Господь Иисус, что благодать умножения, которая доступна каждому из нас через Тебя, работает. И мы берем свое семя веры, которое Отец дал нам для сеяния, благословляем его во имя Иисуса, и да приходит урожай в житницы и кладовые. Да приходит, да наполняет их во имя Иисуса, чтобы добрые дела никогда и никем не были ограничены, и чтобы каждое задание, определенное Богом, было исполнено во всей полноте, без всякого недостатка, во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за благословенный урожай и за мудрость в его правильном использовании. Мы принимаем ее с благодарением. Спасибо Тебе за каждого человека, которого Ты привел, и за все, что Ты уже начал делать в каждом из них Духом Твоим. Спасибо Тебе. Мы благословляем Тебя и благодарим во имя Иисуса. Аминь.